Симоне тоже был в ударе. Он клал невообразимые и теоретически невозможные шары. Он бегал по стенам и даже, кажется, по потолку. В промежутках между анекдотами он во все горло распевал песни математического содержания. Он постоянно сбивался на «ты» и говорил при этом: «Пардон, старина, проклятое демократическое воспитание». Через раскрытую дверь бильярдной я мельком видел то Олафа, танцующего с чадом, то хозяина, несущего к карточному столику поднос с напитками, то раскрасневшуюся Кайсу. Музыка все гремела. Игроки азартно вскрикивали, то объявляя пики, то убивая черви, то козыряя бубнами. Время от времени слышалось хриплое: «Послушайте, драбл, бандрол, дю» и негодующий стук кружки по столу и голос хозяина: «Господа, господа, деньги — это прах!» И раздавался хрустальный смех госпожи Мозес и ее голосок: «Мозес, что вы делаете, ведь пики уже прошли!» Потом часы пробили половину чего-то, в столовой задвигали стульями. Я увидел, как Мозес хлопает Дю Барнстокера по плечу рукой, свободной от кружки, и услышал, как он гудит: «Как вам угодно, господа, но Мозесом пора спать. Игра была хороша, Барн Дю, вы опасный противник. Спокойной ночи, господа, пойдемте, дорогая». Потом, помнится, у Симоне вышел, как он выразился, запас горючего, и я сходил в столовую за новой бутылкой бренди, решивши, что и мне пора пополнить кладовые веселья и беззаботности. В зале все еще играла музыка, но уже никого не было, только Дю Барнстокер, сидя спиною ко мне за карточным столиком, задумчиво творил чудеса с двумя колодами. Он плавным движением узких белых рук извлекал карты из воздуха, заставлял их исчезать с раскрытых ладоней, пускал колоды из руки в руку мерцающей струей, веером рассыпал их в воздухе перед собой и отправлял в небытие. Меня он не заметил, а я не стал его отвлекать. Я просто взял с буфета бутылку и на цыпочках вернулся в бильярдную. Когда в бутылке осталось чуть больше половины, я мощным ударом выбросил за борт сразу два шара и порвал сукно на бильярде. Симоне пришел в восхищение, но я понял, что с меня достаточно. «Все», — сказал я и положил кий, — «пойду подышу свежим воздухом». Я миновал столовую, теперь уже совсем пустую, спустился в холл и вышел на крыльцо. Почему-то мне было грустно, что вечеринка кончилась, а ничего интересного не произошло, что я упустил шанс с госпожой Мозес и, кажется, наговорил какой-то ерунды чаду покойного брата господина Дю Барнстокера, и что луна яркая, маленькая и ледяная, и что вокруг на много миль только снег да скалы. Я поговорил с Сен-Бернаром, совершавшим ночной обход, и он согласился, что ночь действительно излишне тиха и пустынная, и что одиночество действительно при всех его огромных преимуществах паршивая вещь. Но он наотрез отказался огласить долину воем или, в крайнем случае, лаем. В ответ на мои уговоры он только помотал головой, отошел и лег у крыльца. Я прошелся взад-вперед по расчищенной дорожке перед фасадом отеля, поглазел на залитый голубой луной фасад. Светилось желтым окно кухни, светилось розовым окно в спальне госпожи Мозес, горел свет и у Дю Барнстокера, и за портьерами в столовой. Остальные окна были темны, и окно в номере Олафа было раскрыто настежь, как и утром. На крыше одиноко торчал закутанный с головой в шубу страдалец Хинкус, такой же одинокий, как и мы с Лелем, но еще более несчастный, согнутый под бременем своего страха. «Хинкус!» — тихонько позвал я, но он не шевельнулся. Может быть, дремал, а может быть, не слышал сквозь теплые наушники и поднятый воротник. Я замерз и с удовольствием ощутил, что теперь наступило самое время выпить горячего портвейна. «Пойдем, Лель!» — сказал я, и мы вернулись в холл. Там мы встретили хозяина, и я посвятил его в свой замысел. Я встретил полное понимание. «Сейчас можно отлично посидеть в каминной», — сказал он. «Ступайте туда, Петр, а я пойду распоряжусь». Я последовал его приглашению и, устроившись перед огнем, принялся греть озябшие руки. Я слышал, как хозяин ходит по холлу, как он что-то бубнит Кайсе, и опять ходит по холлу, щелкая выключателями. Потом шаги его затихли, а наверху в столовой смолкла музыка. Грузно ступая по ступенькам лестницы, он снова спустился в холл, негромко выговаривая Лелю. «Нет-нет, Лель, не приставай», — говорил он строго. «Ты опять совершил это безобразие. На этот раз прямо в доме. Господин Олов жаловался мне, и это позор. Где это видано, чтобы добропорядочная собака?» «Итак, викинга опозорили вторично», — подумал я с некоторым злорадством. Я вспомнил, как лихо Олов отплясывал в столовой с чадом, и мое злорадство усилилось. Поэтому, когда Лель с виновато опущенной головой подошел ко мне, цокая когтями, и сунул холодный нос мне в кулак, я потрепал его по шее и шепнул: «Молодец, собака, так ему и надо». В этот самый момент пол слегка дрогнул под моими ногами. Жалобно задребезжали стекла, и я услышал отдаленный мощный грохот. Лель вскинул голову и приподнял уши. Я машинально поглядел на часы. Было 10:02. Я ждал, весь напрягшись. Грохот не повторялся. Где-то наверху с силой хлопнула дверь, звякнули кастрюли на кухне. Кайса громко сказала: «Ой, Господи!» Я поднялся, но тут раздались шаги, и в каминную вошел хозяин с двумя стаканами горячего пойла. «Слыхали?» — спросил он. «Да, что это было?» «Обвал в горах, и не очень далеко. Подождите-ка, Петр». Он поставил стаканы на каминную полку и вышел. Я взял стакан и снова уселся в свое кресло. Я был совершенно спокоен. Обвалы меня не пугали. А портвейн, вскипяченный с лимоном и корицей, был превыше всяческих похвал. «Хорошо», — подумал я, устраиваясь поудобнее. «Хорошо», — сказал я вслух, — «правда, Лель?» Лель не возражал, хотя у него не было горячего портвейна. Вернулся хозяин. Он взял свой стакан, сел рядом и некоторое время молча смотрел на раскаленные угли. «Дело швах, Петр», — глухо и торжественно произнес наконец он. «Мы отрезаны от внешнего мира». «То есть как?» — спросил я. «До которого числа у вас отпуск, Петр?» — продолжал он тем же глухим голосом. «Скажем, до 20-го, а в чем дело?» «До 20-го», — медленно повторил он. «Почти 20 дней. Да у вас, пожалуй, есть шанс вовремя вернуться на службу». Я поставил стакан на колено и саркастически посмотрел на этого мистификатора. «Говорите прямо, Алекс», — сказал я. «Вернулся, наконец, он?» Хозяин довольно осклабился. «Нет, до этого, к счастью, не дошло. Должен вам сказать между нами, что он был на редкость сварливый тип. И если бы он вернулся...» «Впрочем, о мертвых либо ничего, либо хорошо. Поговорим о живых. Я рад, что у вас есть 20 дней, потому что раньше нас, может быть, не откопают». «Я понял». «Завалило дорогу?» «Да. Сейчас я попробовал связаться с миром, телефон не действует». «Это может означать только то, что означало уже несколько раз за последние 10 лет. Обвалом забило бутылочное горлышко, вы его проезжали. Единственный проход в мою долину». Он отпил из стакана. «Я сразу понял, что к чему», — продолжал он. «Грохот донесся с севера. Теперь нам остается только ждать, пока нас вспомнят, пока организуют рабочую бригаду». «Воды у нас хватит», — задумчиво сказал я. «А вот не впадем ли мы в людоедство?» «Нет», — сказал хозяин с видимым сожалением. «Разве что вам захочется разнообразить меню. Только я заранее предупреждаю, Кайсу я вам не отдам. Можете обгладывать господина Дюбарнстокра, он выиграл у меня сегодня 70 крон, старый мошенник». «А как насчет топлива?» — спросил я. «У нас всегда есть в резерве мои вечные двигатели». «Хм», — сказал я, — «они деревянные». Хозяин взглянул на меня с упреком. Потом он сказал: «Почему вы не спросите, Питер, как у нас с выпивкой?» «А как?» «С выпивкой, — гордо сказал хозяин, — у нас особенно хорошо». Одной только фирменной наливки у нас 120 бутылок.